Сегодня, уважаемые слушатели, в беседах о вечном принимает участие кандидат педагогических наук, клирик храма Рождества Христова, священник Владислав Нечаев. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вот сегодняшнюю тему беседы я хотела бы посвятить тому, как священник сегодня воспринимает мир. Вот с точки зрения философии есть определенное видение. То есть сегодняшняя ситуация в мире, она называется трансгуманизм. Как вы воспринимаете сегодняшнее время, батюшка?
Ну, мне кажется, что если не прибегать к каким-то понятиям сложным, то можно было бы сказать, что современный мир характеризуется умалением благодати в человеческой душе. И от этого человек начинает испытывать весьма тягостные состояния, которые, ну, в прежние времена, может быть, не так были свойственны людям, даже при условии, что на них выпадали бедствия, превосходящие нынешнее время. Современный человек живет в неге, в комфорте, в удобстве, где-то в безопасности, и тем не менее, все это не дает его душе чувств радости, благодарности, умиления, доверия, желания помочь ближнему. А напротив, делает его, ну, как бы можно сказать так, затравленным зверьком. И вот эта ситуация, она удивительна. И с точки зрения душепопечения нужно как раз осмыслять тот вопрос, как человека можно было бы воодушевить, как можно было бы сделать токи благодати в его душу более обильными, и с другой стороны, самый главный вопрос, наверное, чтобы благодать не уходила из его души, чтобы она не рассеивалась, чтобы он ее не расточал. Что надо сделать для него?
Ну вот вы говорите, удивительная ситуация. Это с точки зрения кого она удивительна?
Ну, наверное, просто мыслящего человека, который посмотрел на путь цивилизаций, на судьбы народов, на историю церкви и как-то понял это все объемно, увидел, что было так, сейчас эдак, что делать, задал себе вопрос.
Человеку очень трудно бывает ведь посмотреть на самого себя. Ему нужно всегда отстраниться от ситуации, да, и суметь как-то увидеть себя в ней со стороны.
Ну, видите, применительно ко мне, может быть, чуть-чуть здесь проще, потому что я, например, начинал учиться в одной стране, а закончил в другой стране обучение. Исторически как бы произошел.
Это произошел все-таки крушение. Россия была.
Да, это была Россия, но это был Советский Союз первоначально. Вот. И поэтому и время советское, и нынешнее, постсоветское, российское, там как угодно назвать, две большие разницы представляют собой. Поэтому советское время... Все-таки, как мы с вами отмечали, в нем был момент каких-то природных добродетелей. Люди друг другу доверяли, хранили дружество, пытались принять гостя, пытались какие-то дела светлые сотворить, как они уж их понимали. И это все характеризовало те природные добродетели, которые жили в человеческой душе.
А вот это вот умаление благодати в человеческой душе происходит от чего?
Наверное, нужно отметить особенность исторической обстановки, в которой мы живем. Мы живем все-таки во время, когда человек испытывает, ну, наверное, такой уровень соблазнов, который трудно ему вынести, и с другой стороны, может быть, церковь должна много усилиться для того, чтобы человеку как-то тоже более деятельно помогать. И, ну, такое время, когда на человека, наверное, должны выпадать в связи с тем, что других каких-то трудностей у нас нету, выпадают трудности, которые носят как бы более внутренний характер, искушения более внутренние, скажем так. И современный христианин, мы говорим про верующего человека прежде всего, он должен уметь выносить эти искушения и должен их благополучно миновать. Вот я думаю так. Для этого его ревность должна направляться на стяжание тех деланий, которые в современности помогут ему все это осуществить. И раз уж мы говорим про современный мир, одним из таковых искушений является как раз-таки обилие всяких внешних средств развлечения, связи, коммуникации и времяпрепровождения, которые человеческую душу рассеивают и лишают его того глубинного измерения, которое присуще человеческой душе. Этой вертикали, можно так сказать.
Это вы имеете в виду вот информатизацию, да?
Ну да, конечно.
И еще?
Да вот приходится слышать, знаете, такие слова, что...
Если вы так ближе к жизни, да, уже совсем, вот на конкретных примерах каких-то.
Да, вот приходится слышать даже просто вот от многих людей, от прихожан, что человек измельчал. Вот там мы встречаем примеры людей там 14, 16, 18 веков, которые, ну вот, жили спокойной жизнью, казалось бы, но вдруг решили во славу Отечества, для служения Богу и так далее, а куда-то отправиться, что-то там устроить, и подвиглись к этому делу и совершили такие дела в каких-то ужасающих условиях, они что-то там делали и были... ну, начинателями каких-то целых направлений, так сказать, жизни человечества. Не говоря уж, ну, об открытии новых земель, там, кругосветных путешествиях, научных каких-то открытиях. И это характеризовало человека, ну, можно так сказать, пассионарного. Вот, говоря языком Гумилева, человека, который исполнен некой энергией. Будем надеяться, что энергией, которая сообщалась и Господом, энергии Божьей, это благодати, и он подвигался к исполнению этих дел, руководимый верою. Ну а в нынешнее время человек о чем думает?
Обыкновенно. Очень хороший вопрос.
Да. Ну, он обыкновенно думает о каком-то благосостоянии своем, да, чтобы у него был вот тот стандарт, который... У него как бы присущ современному обществу, с одной стороны, а с другой стороны, он постоянно повышается. Чтобы вот,
этому надо соответствовать.
Да, соответствовать непременно. Вот. Вот, что надо то сделать, это заиметь, то прикупить. И
так
после
одеваться.
Этого, да, так одеваться, так выглядеть.
И те же маски носить, о которых мы с вами говорили. Имидж иметь определенный.
Да,
помните,
да,
нашу,
да,
прошлую передачу?
Да, да, да.
О,
да,
масках.
Ну, одним словом, вот этот путь, он человека постоянно удаляет от его сути. И в результате человек, ну, безнадежно удаляется вот от этого пути, про который мы говорили первый, да, путь подвижничества, путь служения какого-то высшему, путь, ну, поистине человека, человеческого призвания в этом мире.
Ну вот тогда, батюшка, вопрос такой. Вот все-таки многие люди же знают, что существует Господь. Ну, наверное, все знают об этом, да? Знают о том, что существует такая книга Евангелия. И, наверное, слышали про апокалипсис, что это такое. И вот эти вот настроения, они вообще человеку сегодняшнему апокалиптические такие, они известны? Или человек уже до такой степени, ну, как можно так сказать, расчеловечился, потому что существует уже даже такой термин, уже вот очень многих людей это слышу, что происходит сегодня в мире умирание человека. То есть происходит такое расчеловечивание. И это на самом деле какая-то прямо катастрофа. Но люди старшего поколения, люди верующие, они понимая как бы эту ситуацию, они все-таки вопрос этот задают: а что же нам сделать? Мы понимаем, что мир идет как бы к концу. Вот. И, наверное, это понимали все народы, которые жили до нас. Да? Но другое дело, что в последнее время, в последние даже годы настолько увеличилось зло, и люди, которые жили 10 лет назад, они это очень-очень хорошо чувствуют. И вот вопрос, что с этим делать и как помочь, даже вопрос состоит в том, как помочь вообще своим внукам, своим детям вообще вот из этой ситуации каким-то образом вылезать, спасаться. Или уже вот мы просто действительно настолько катимся в бездну, что уже вот этот процесс остановиться каким-то образом, он нам уже вот никак не грозит и не светит. То есть вот такая вот безвыходная уже ситуация, она как бы вот видится. Просто она внешне, то есть мы понимаем, что это все картинки, а вот люди более глубоко мыслящие, они прекрасно видят, что происходит вообще с миром.
Ну, вы задали сразу три вопроса, я по порядку отвечу на них. Относительно того, понимает ли человек и человечество, в какое время живется. Я думаю, что на уровне сознательно, может быть, не все так себе формулируют, но на уровне какого-то чувства глубокого многие ощущают, что как-то не может так длиться долго, что все куда-то катится, все как-то стремительно меняется, нет у мира какой-то укорененности, и он словно висит на волоске. И вот такое ощущение, оно присуще людям. И каждый человек, можно сказать, сейчас делает что-то и немножко оглядывается. А вообще, как это вообще? Надо ли это делать? Ведь начинали, например, в Средневековье, скажем, строить что-то и знали, еще сотню лет строить придется. И строили. Какая вера была, да. И понятие, что да, три поколения, и каждое поколение продолжит это строительство, ничто не изменится, все будут продолжателями этого дела. А у нас проходит год, и уже человек думает, а вот вообще это то, что я делаю, это то, что надо делать или нет? Вообще такая профессия, например, какая-то существует в мире, или время уже уйти, так сказать, со сцены, и так далее. То есть каждый человек с некоторой оглядкой, сомнением и неуверенностью взирает на свой труд. То есть, да, на каком-то предчувствии многие ощущают особенность этого времени, и какое-то замирание внутри оно приходит. Вот. Относительно того, что делать христианам в такой ситуации. Примеры тому, они тоже перед нашими глазами. Мы, например, видели, исторически читали про то, как рушилась Римская империя. И вот это ее разрушение созерцалось многими выдающимися умами, деятелями. Вот. И, например, возникло такое течение нравственно-философское, как стоики. В нашем языке это даже получается однокоренное слово, хотя от местности рождено название этих людей. Стоики, они стояли в том нравственном образе, который они в себе взрастили. И несмотря на то, что они знали, что, может быть, не удастся им выстоять, несмотря на то, что они знали, что немногие последуют, потому что труднее стоять, чем подвергаться какому-то там развращению, какому-то разнузданности, грабежу и так далее. Тем не менее, они были таковыми людьми, которые учили все это вынести. Весь этот рок, обрушившийся на их время и судьбу, вынести, выстоять. Наверное, несмотря на то, что это учение, оно существовало в христианскую эпоху в том числе, они не были христианами. И вот для нас это пример может быть, где-то поучиться тому, как можно действовать, не имея даже такого твердого основания, как христианская вера, в условиях, когда все рушится, все исчезает.
И как?
Вот, они выстояли, они сохранили дружбу, они сохранили те идеалы, они учили...
То есть они с миром не общались, получается,
они,
да?
Учили превозмочь страх смерти, они очень высоким таким природным добродетелем учили. С миром они считали необходимым соприкоснуться в тех вещах, которые возможны, да, необходимы. Было. Поэтому они не были изгоями, но они не были и с миром. Они некоторым образом...
Где-то посередине находились, да?
Такое среднее состояние. Поэтому вот это пример. И такой пример распространен. То есть мы можем присмотреться к другим каким-то временам, да, там взятие крепостей тех или иных, какие-то баталии, гибель кораблей тех или иных, и люди, которые на них делали свое дело, завершали свое служение, они стояли в этом служении. Тоже, наверное, самое надо делать и нам. Стоять в своем служении.
На третий вопрос вы еще не ответили.
Да, третий вопрос он прозвучал применительно к детям. Что делать применительно к детям? Я снова прибегну к своей любимой теме, которую я все время люблю высказывать. Это связано со словами протоиерея Василия Зиньковского, который говорил, что нам нужно образовывать островки христианской жизни там и здесь, где бы то ни было. И вот это труднейшая задача.
Которая... Ну, это же опять связь с миром получается.
Конечно, конечно. Связь с миром, она никоим образом не подвергается сомнению, она должна быть, потому что воспитание приуготовляет как раз-таки к какому-то преображению этого мира, ребенка. И мы должны стараться такие устроить островки подлинно христианской жизни, которые бы дали ребенку то переживание и тот опыт человечности, которого мы так ищем сейчас. Что это за опыт человечности? Это человечность, которая не просто заложена, ну, как мы привыкли слышать в каких-то светских учениях, в генах наших, или которая содержится в социуме, но та человечность, которая желательна Богу. И она связана с таким феноменом, который присущ нашей душе, и вы сегодня философски немножко тоже нас побуждали думать, и вот я...
Каким образом?
Ну, вначале сказали, что философски вот так называется.
Трансгуманизм.
Ну да. Но я тоже скажу слово такое, не совсем может быть известное для широкого слушателя, это самотрансценденция. Это понятие, которое употребляет выдающийся наш философ Семен Людвигович Франк, но также его называют и другие мыслители. Вот, самотрансценденция – способность расширить пределы своей личности до более широких каких-то опытов, широкой жизни. И вот человеку дан такой дар, что он не только по уже пройденному, так сказать, и данному, а в нем есть элемент заданности. Он может направляться на то, что никак из его природы не вытекает. И даже удивляет, почему вот такой человек с такими данными, с такими перспективами, может быть, даже кто-то скажет, вдруг начал чего-то там искать, куда-то направляться, с чем-то знакомиться, с кем-то общаться и так далее. Но вот в этом и заключена свобода человека, что человек может участвовать в самостроительстве вместе с Богом. Он может вместить в себя то, что он полюбит. Ему дана такая свобода. И самотрансценденция выражается многообразно в нашей душе и в виде веры, что мы направляем наше бытие на Царство Божественное. И в виде понимания, что мы вмещаем чужую мысль, и в виде сердечной жизни, что мы сочувствуем кому-то, ну и в виде всего прочего, что вообще не назвать ли только человеческим, мы можем сказать, что там непременно есть вот этот момент самотрансценденции, распространения себя до более широких пределов. Так вот, я еще не упомянул главное это переживание, которое должно быть у нас, это любовь. Любовь ведь это тоже, это вмещение в свою жизнь того, что прежней не было в нашей жизни.
Вот тогда, батюшка, не совсем понятным становится вопрос вот об этой связи с миром. Вот давайте возьмем, например, такой момент. Вот как вы говорите, сегодняшняя информатизация, о которой вы сегодня мы уже упоминали, да, что, как вы очень хорошо сказали, человек при машине, а не машина при человеке, да? Или вы сказали, например, человек у лифта, а не лифт у человека. То есть получается для, для человека, да. Получается, что человек для чего-то, а не вот все, что вокруг, для человека. То есть вот такое вот происходит умаление человека. И вот я знаю, что ведь, опять же, многие христиане вписываются как бы в этот процесс и очень активно пользуются мобильными телефонами, смартфонами, участвуют вот в онлайн-переписке. А многие от этого отказываются. И я вот слышала очень убедительное высказывание одной женщины, которая сказала: «Нам этого ничего не надо, и мой сын, там, мой внук не будет иметь мобильный телефон». И знаете, я вам даже как скажу, прозвучало высказывание одного батюшки, когда вот уже приходит к психологам, я употреблю это выражение, когда приходит к психологам уже совершенно отчаявшиеся родители, и вот в эту нашу студию можно очень много таких набить просто, которые будут вот кричать и говорить: «Боже мой, что происходит вот с моим ребенком?» Угу. Когда он начинает кричать: «Мама, если ты меня любишь, отдай мне мой там смартфон или телефон». Так вот батюшка отвечает на этот вопрос так. Я просто как бы не конкретизирую этого батюшку. Он говорит: «Ну вы же сами, родителям, говорит, вы же сами купили своему ребенку билет в публичный дом». Вот как вы видите эту ситуацию, когда многие не хотят участвовать вот в этих процессах,
тут,
христиане?
Да. Но тут, видите, мы мыслить должны объемно. И тут вот какой вопрос. Мы, например, строим, пускай даже крепость. Но у этой крепости непременно есть ворота, которые иногда открываются и кого-то запускают и выпускают. То есть происходит некоторый обмен с внешней средой, даже несмотря на то, что это крепость.
У крепости обязательно должны быть ворота?
Да. Ну а если у нее нет ворот, да, то через время просто ее войско вымрет и состарится, по крайней мере, исчезнет. Это непременный момент такого вот сообщения с окружающим миром. Но действительно, коли эти ворота устрояются, то при них нужно поставить охрану, нужно иметь надежного человека, который хранит ключ от этих ворот, да? И чтобы какой-либо неприятель... Какой-либо неприятель.
Это, знаете, как мы в фильмах видим этого человека? Тюк, и все.
Нет,
и он упал,
нет,
ворота
нет,
открыли,
нет.
У него забрали ключи,
и
все вошли.
Он до смерти должен быть готов защищать.
Ну, как же вот. Он один-то человек сможет защитить целое там государство или огромный город на страже?
Нет, так...
Говорят, в Швейцарии, да и не только в Швейцарии, во всех вот. Ага. Я думаю, что и в России, во многих государствах горы сами по себе – это уже военные базы. Это люди уже все знают. Подъезжаешь к горе, а там дверцы открываются, и все, там целый военный город. Также вот тут один человек не спасет город.
Нет, один-то человек, конечно, не спасет. Но я-то что хочу сказать, что нужно создать многообразную деятельность, которая будет хранить эти ворота как самое слабое место этой крепости, потому что иначе в нее ею можно завладеть. И в таком случае мы можем рассмотреть как таковые ворота вот эти все связи информационные с миром, потому что через них врывается то, что более всего воздействовано на человека, потому что это самый, можно сказать, мощный вид оружия.
Информация,
в том числе, да,
сегодня,
информация,
да.
Смысл какой-то, логос, который достигает человеческой души, если он как бы логос Божий, то он человека возрождает. А если это искаженное некоторое слово, которое отравленное, так сказать, семя, которое в человеке возрастит тернии. Про это Фёдор Михайлович Достоевский много писал, да, когда идея может задавить человека. И вот человек, если он безраздельно начинает доверяться технике, он начинает, во-первых, становиться машиноподобным, а во-вторых, он начинает быть у нее в рабстве. Но эта философская проблема многообразна поднималась в конце прошлого века и обсуждалась вот в западных странах более всего. И вот здесь нужно сказать следующее. Вот вы упомянули образ «мальчик при машине», который
человек
в лифте,
при машине, да.
Да, он поднимает и опускает вот это устройство, ездит взад-вперед, и непонятно, для кого существует этот лифт. Он для него ли или он для этого устройства? И таким образом мы можем сказать,
вот
что…
даже как уже ставится вопрос.
Да, да. И в таком случае мы можем сказать, что действительно человек, постоянно практикуя какие-либо технические новшества, не имея цели обогатить свою человеческую жизнь, внутреннюю
это
жизнь…
Это уже взрослый человек.
Да. Если он такой,
он может как-то
если такой еще. Цели он не ставит… Он становится рано или поздно очарован этой послушностью, совершенством, интересностью, возможностями, которые содержатся в этих устройствах, и он становится у них на услужении. То же самое нужно сказать и про детей. И вот как мы с вами имеем к любому техническому устройству инструкцию по эксплуатации, и даже, может быть, если это сложное устройство, например, машина, автомобиль, то соответствующие курсы. Так и мы должны полагать, что, к сожалению, для таких технических новшеств, которые сейчас используются, нет таких курсов, но мы должны предусмотреть, как научить ребенка разумно пользоваться тем или иным каким-то новшеством. Может быть, это будет первоначально что-то простенькое. Потом чуть посложнее. И потом…
Это вот как раз, вот мы говорили об этом недавно, это как раз можно договориться с ребенком, если в доме очень хорошие, добрые отношения установлены.
Да.
А если таких отношений не наблюдается, то здесь…
Тогда ребенок соблазняется этими всеми вещами и находит в них отраду, растет в направлении… их характеристик. У него становится взгляд, который отмечает то, что вот технически, как бы даже вот сейчас экранное восприятие, да, техногенное мышление. То есть его человеческие силы, они некоторым образом терпят убыток, они машинизируются. Вот какая беда. Наверное, это отмечают оскудение чувств, да, формализация чувств. Самые элементарные начинают бытовать чувства, в отличие от того, что должно быть у человека. Поэтому мы должны вот на это все посмотреть и понять, что все это как бы нехорошо. Следует это останавливать.
Батюшка, мы с вами продолжим нашу беседу. Сегодня я хочу уже попрощаться с нашими
Давайте.
Радиослушателями, и мы продолжим этот разговор уже в нашей следующей программе.
До скорых встреч.
Клирик храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев был сегодня гостем нашей программы.